Природа – источник психической энергии. Физическое тело человека построено из материй окружающего проявленного мира. Природа дает богатейший набор материалов для построения тела, но будучи сознательным участником эволюции, человек сам определяет состав своего тела. Своими мыслями он задает тон музыкальному звучанию, тому ритму, который наиболее сильно способствует изменениям в его физическом и других телах. С изменением, утончением сознания человек понимает, что можно улучшить, облагородить свое тело, сделать более послушным и чувствительным орудием связи с космосом, если использовать наиболее чистые материалы для его построения. Учение жизни, учение живой этики, учит нас, как снова обрести связь с природой, восстановить ощущение гармоничного единства с ней. Творчески осмысливая откровение учения, человек может возвратить себе здоровье души и тела.
Воздух. Первый глоток воздуха, когда человек появляется на свет, делает его жителем проявленного физического мира. Не только составляющие воздуха, кислород, углекислый газ, азот необходимы нам. В воздухе щедро разлита прана. Прана есть та же психическая энергия, в ее качестве жизненной силы, разлитой всюду. И воспринимается человеком, главным образом, она через дыхание. Следует изучать состав атмосферы самыми чувствительными приборами. До сих пор грубо толкуют о воздухе, игнорируя психическое воздействие. В учении живой этики отмечается преимущество воздуха на высотах, в горах, не только из-за чистоты по сравнению с городским, но и из-за его насыщенности огненной энергией. Может быть, седьмой витамин есть огонь. Уже достаточно ясно указывалось, что питание воздухом чистым гораздо существеннее употребления городского воздуха, но под чистотой нужно понимать особое огненное насыщение. Люди на горах могут жить дольше без пищи и не нуждаться во сне. Питание духа или агни может давать нам насыщение, не требуя тяжелых пищевых продуктов. Пусть делают наблюдение над питанием праны на высотах. Именно с этой насыщенностью воздуха высот психической энергии связан целительный эффект пребывания в горах больных с опухолями и заболеваниями крови. Когда еще антибиотики не были известны, и туберкулез часто приводил больных к смерти, наиболее эффективно лечили его в Швейцарии горным воздухом и свежими чистыми продуктами, то есть психической энергией. Не случайно в горных местностях наибольший процент долгожителей.
Вспомним миф о происхождении гор. Когда планетный создатель трудился над оформлением тверди, он устремил внимание на плодоносные равнины, которые могли дать людям спокойное хлебопашество. Но Матерь Мира сказала: «Правда, люди найдут на равнинах и хлеб, и торговлю, но когда золото загрязнит равнины, куда же пойдут чистые духом для укрепления? Или пусть они получат крылья, или пусть им будут даны горы, чтобы спастись от золота». И создатель ответил: «Рано давать крылья, они понесут на них смерть и разрушение, но дадим им горы, пусть некоторые боятся их, но для других они будут спасением». Так различаются люди на равнинных и на горных. В настоящее время успешно применяются методы специальной регуляции дыхания для лечения заболеваний дыхательных путей, в частности бронхиальной астмы. Лечебный эффект возникает за счет сознательного направления психической энергии к болезненному очагу. Мощью насыщена прана, старайтесь извлечь дары. В Индии в прошлом последователи йоги, в частности раджа-йоги, использовали пранаяму, специально регулируемое дыхание с сознательным направлением тока праны к центрам. Практике дыхания предшествовали углубленная духовная практика, полное очищение тела и души, мышления и сердца. Последователи йоги совершали пранаяму в уединении, обычно в горных условиях. Условия города считались неприемлемыми. Понимание сущности дыхания раджа-йогами прошлого совершенно отлично от понимания их современными последователями. Древние раджа-йоги понимали его как дыхание ментальное, именно только овладение этим ментальным дыханием приводит к высшему ясновидению и восстановлению функции третьего глаза и к достижениям раджа-йоги.
В настоящее время, когда огненные энергии так близки к Земле, и у многих людей центры вибрируют, учение живой этики предостерегает против использования пранаямы. Рекомендуется по утрам спокойное, глубокое, без задержек дыхание, не дольше 5 минут, то есть легкая пранаяма. При этом следует с благодарностью сосредоточить сознание на прекрасном огненном даре космоса, на пране, которая с каждым вдохом наполняет наш организм. Несомненно, что простое ритмическое дыхание само по себе очень полезно. Люди разучились не только пользоваться свежим воздухом, но именно разучились правильно дышать, а это является основой нашего здоровья. Но пранаяма хатха-йоги не имеет ничего общего с таким ритмическим дыханием. Ведь пранаяма, которая занимается хатха-йоги, имеет целью путем задерживания дыхания, вращений и других гимнастик раздражать и вызывать прилив крови к некоторым центрам, и тем самым вызывать их усиленную деятельность. Но можно легко представить себе, какой вред получится, если человек начнет раздражать центры, находящиеся в органах, почему-либо ослабленных или даже больных. Конечно, он только усилит их болезненное состояние. Вот почему столько несчастных случаев среди занимающихся пранаямой с невежественными и безответственными учителями. Открытие энергоцентров может происходить без вреда, лишь только под руководством великого космического учителя, видящего истинное состояние нашего организма во всей сложности его и знающего, что и когда можно применить или допустить. Не забудем также, что именно при трансмутации центров происходит страшное напряжение их и приливы крови к ним. Учитель должен уметь перенести иногда эти напряжения в более безопасное место или же удалить лишнюю кровь, чтобы избежать общего воспламенения и огненной смерти человека. Если ученик готов к такой трансмутации, к такому преображению, то поверьте, великий учитель не упустит ни минуты и даст все доступное по организму и по условиям жизни ученика. Усиленная пранаяма развивает низший психизм и медиумизм, то есть эти два антипода истинного духовного развития. В городах упражнения в пранаяме могут быть губительными для человека, так как пранаяма не может дать нам духовности, то и заботиться о ней не будем. Самое важное – это закалить себя в чистоте побуждений, мыслей и поступков. А сделать это мы можем лишь находясь среди людей, среди препятствий. Так и город иногда бывает полезен.
Солнце. Флюиды или эманации Солнца порождают все движения и пробуждают все к жизни в Солнечной системе. Солнце – это пульсирующее сердце нашей Солнечной системы. Возбуждение его активности, появление солнечных пятен каждые 11 лет – следствие сокращения солнечного сердца. Химическая активность Солнца и влияние его на все живое на Земле меняется как на протяжении 11 лет, так и в течение суток. Предвидение выдающегося ученого-космиста Чижевского намного опередило современную науку в понимании роли Солнца для Земли. В книге «Земное эхо солнечных бурь» он проследил влияние солнечной активности на человека, в частности на его психическую активность, на изменение состава крови. Чижевский проследил также влияние химизма пульсации Солнца на изменение жизнедеятельности микроорганизмов, подъемы и спады эпидемий чумы, холеры в течение нескольких столетий. Учение живой этики, объясняя положение человека в гигантской лаборатории мира, говорит: «Астрохимия позволяет определить лучшее воздействие на определенные организмы. Астрология – не что иное, как формула астрохимии. Человек, вошедший в дом, наполненный никотином, унесет на себе ядовитые осадки. Также точно человек, впервые непосредственно испытавший воздействие астрохимических лучей, будет всегда звучать на одно сочетание. Можно легко установить, когда нужно приблизиться к желаемому лицу.
Также солнечные пятна усиливают химические воздействия. Люди твердят о смятении мира в период солнечных пятен. Даже слабое представление толкает к верным соображениям. Но если вспомним поражающие химические реакции, то нетрудно понять насыщенность пространства самыми действительными составами окисей и металлоидов. Можно ли легкомысленно отрицать эволюционную мощь материи, когда из беспредельного резервуара льются на наши головы лучи несказанного напряжения? Особо чуткие организмы могут подтвердить, что в кульминационный период солнечных пятен лучи нашего светила становятся для них невыносимы по своему качеству. Также во время падения крупных метеоров можно ощутить сотрясение нервной системы. До сих пор люди не могут осознать свое положение в гигантской космической лаборатории. Уже одно такое осознание вооружило бы человеческий организм, и вместо тревожных наблюдений над дрожанием сейсмографа обратило бы поиски в беспредельную высь, такую же материальную, как и пропитание завтрашнего дня, такую же величественную, как светил численность. Люди с утонченной нервной системой, у которых начинает свою работу центр высшего сознания, особенно чувствительны к активной солнечной радиации. Следует охранить темя свое от солнечных лучей. Помимо жара, солнечные лучи обладают и определенным химизмом, который в период увеличения солнечных пятен может быть губительным. При раскрытии энергоцентров следует избегать непосредственного воздействия Солнца. В древности духовно развитые люди знали об опасности солнечной радиации для открытых центров высшего сознания. Высокие прически жриц Египта являлись защитой центров головы. Головные уборы, закрывающие темя служителей культа древности, были механически, как форма одежды, воспринятой христианством. Знания о духовном строении человека, о центрах высшего сознания, утеряны еще было ранним христианством, а последний носитель этого знания, великий Ориген, томился в темнице. Повсюду видим в древности покрытие головы, связанное с символом священника, а теперь замененное названием фирмы. Так оплешивели духовно люди.
Учение рекомендует использовать целительную силу солнца только в ранние часы его восхода. В Индии сейчас достигают чудесных исцелений через солнечные ванны, которые принимаются непременно при раннем солнце, когда оно только что взошло. Ибо по всем сокровенным учениям на восходе лучи солнца особенно мощны целебными свойствами. Итак, лучшими целителями являются лучи восходящего солнца, чистая горная прана и в особенности чистые мысли и устремление сердца к высоким альтруистическим задачам. Мы привыкли широко пользоваться искусственным освещением, но знающие люди ценят преимущества живого огня как очистителя. Люди получили электричество, но должны были изолировать сущность энергии, оставив лишь мертвый свет. Костер, дрова, лампада, свечи будут очищать пространство и уничтожать многие заразы. Можно видеть у знающих людей наряду с электричеством также и живой огонь, который так легко привлекает пространственное пламя. Спросите врача, какое место занимает зажженная свеча среди дезинфекции? Он, наверное, сочтет этот вопрос бессмысленным, потому что ему не приходило в ум подумать о живом огне. Откуда же лампады во храмах, как не для очищения? Откуда же древние обычаи окружать больного огнем? Так огонь бывает врачом и охранителем. Живой огонь в печи часто предотвращает болезни работников. Костер, как очищающий символ, поистине медицинское понятие. Учение утверждает значение солнечного света для зрения человека, для его здоровья и, наконец, для качества труда. Какое внешнее условие является необходимым для качества работы? Свет. Только свет делает работу производительной и полезной. Лучшее соединение со светом получается утром, потому не закрывайте утреннего света. Работайте при свете, решайте при свете, судите при свете, тужите при свете, радуйтесь при свете. Ничего не сравнить со световой волною. Даже самое лучшее электричество, даже самое голубое, дает в 8000 раз меньше, нежели луч солнца. Лучи солнца должны быть оценены как мировое сокровище.
Вода, учение жизни, устремляя нас в будущее, дает направление различным подразделениям науки. Современное открытие в области изучения свойств воды на научном уровне подтверждает откровение учения света. Способность воды намагничиваться, то есть изменять свои свойства в зависимости от качества энергии, энергии воздействия излучения человека, известна давно. Уже давно люди знали о двух способах намагничивать воду. Один, когда намагничивают пассами, а другой, естественный, когда вода ставилась у изголовья. При этом первый способ предпочитали для некоторых недомоганий, но второй способ считался лучшим для общего поддержания сил. Такую воду или пили, или ею окропляли. Намагничивание воды, поставленной около спящего человека, уже будет показателем выделения его излучений и отложением силы на предметах. Следует весьма внимательно отличать такие отложения. Они могут напомнить об обязанности человека наполнять окружающие прекрасными отложениями. Рассказывают, что некая царица Пальмиры приказывала своим приближенным ночевать около бассейна, приготовленного для омовения. Многие целебные советы древности не применяются в наш скептический век до тех пор, пока наука не даст им достоверного объяснения.
Сенсацию вызвало сообщение французского ученого Жака Бенвениста в 1988 году о том, что вода обладает способностью длительно хранить информацию вне зависимости от ее разведения, даже в разведении ниже молекулярного уровня. Информация о предмете, помытом в воде сены в Париже, может быть получена из воды сены около Гавра. По последним свидетельствам науки, вода представляет собой жидкий кристалл, структура которого очень быстро меняется под влиянием внешних воздействий. Производился простой опыт, когда три человека поочередно находились в течение 15 минут возле сосуда с водой. Кислотность воды за это время изменялась 3 раза по сравнению с исходной. Таким образом, воздействие психической энергии людей так значительно изменяет качество воды, что это отражается даже на таком грубом параметре, как кислотность воды. Приведенные сведения помогут осознать лечебное качество воды, которую мы можем готовить для себя каждый день. Если у изголовья кровати поставить стеклянный сосуд с водой, то утром можно пользоваться ею для питья и других целей. Вода, напитываясь нашей психической энергией, намагничиваясь, становится целебной для нас. Относительно такой намагниченной собственными излучениями воды часто возникают вопросы, а если человек не совсем здоров, может ли он пользоваться этим методом без вреда для себя? При болезни уменьшается количество психической энергии, но качественные показатели индивидуальны и сохраняются. Больному человеку всегда полезнее вода, пропитанная его излучениями, чем водопроводная. Но если в доме, рядом с больным, живет любящий его человек, то вода, напитанная его здоровыми излучениями, качественно близкими больному, любовь гармонизирует психическую энергию, может оказать целебное действие. Употребляя ее для питья, больной человек будет иметь ценное лекарство.
Кипячение воды разрушает ее кристаллическое строение. Вода делается мертвой, особенно в процессе хранения. Не только люди не обращают внимания на эманации земли. Они не отдают себе отчета в качестве употребляемой воды, хотя и привыкли лечиться водами. Для хранения люди придумали употреблять кипяченую воду, забывая, что некоторые водные организмы жить в кипяченой воде не могут. Правда, многие микробы погибают при кипячении, но зато при охлаждении именно кипяченая вода принимает наибольшее количество мертвых частиц атмосферы. Если хотите понизить мозговую восприимчивость, пейте долго стоявшую холодную кипяченую воду, она сообщает организму вялую затхлость. Надо употреблять кипяченую воду лишь в свежем, очень горячем состоянии. Надо пользоваться родниками, допуская для очищения квасцы или пемзу. Туф, который имеется около гейзеров, также полезен для очистки воды. Чистая вода не только утоляет жажду, но и озонирует всю атмосферу. Уже говорилось, что обычная вода, которой мы пользуемся, не говоря о ее загрязнениях и других недостатках, является минеральным жидким кристаллом. Люди, животные, растения, потребляя ее, превращают минеральный жидкий кристалл в органический, напитывая его своей психической энергией. Известна целительная сила натуральных овощных и фруктовых соков, арбузное лечение, кумыса лечение, молочная диета. Успех этих видов лечения связан с тем, что человек вводит в организм легко усвояемую органическую структуру воды, напитанную психической энергией растительного или животного мира с полноценным набором витаминов. Эта дополнительно введенная энергия помогает ему восстановить равновесие, победить болезнь.
Низшее царство природы – минеральное, растительное, животное. Мы уже знаем, что в окружающем нас мире все живое, потому что содержит в себе огненную частицу жизни – монаду. Самые слабые пульсации жизни в минеральном царстве. Монада минерала еще только осваивает способ жизни в плотном мире. Потому психическая энергия минералов незначительна, и они не могут использоваться как источник энергии. Назначение минералов в эволюционном процессе другое. Они являются основой построения физических тел высших царств. Это они – основа пищи и воды. Построение формы минералов природа осуществляет по принципу кристалла. Как часто наше воображение поражает красота прекрасных творений природы в подземных гротах и игра света драгоценных камней. В древности определенным видам драгоценных камней приписывали сверхчувственное воздействие на человека. Так в гороскопах заложена связь определенных минералов со стихиями и планетами. В учении живой этики указан только янтарь, но это не минерал, а продукт древнего растительного царства – смола, сгусток психической энергии. По мысли древних, драгоценные камни, кроме той радости, которую они приносят человеку своей красотой, имеют еще свойство собирать, концентрировать космические лучи определенного химического состава, направляя их на своего носителя. Каждый из нас имеет сродство с лучами какой-либо планеты нашей Солнечной системы. Они для нас благотворны, поэтому в древности люди, зная это, старались при помощи определенных камней создать себе оптимальные условия жизни. Кристаллическая структура драгоценных и полудрагоценных камней, которые используются в виде украшений и иногда передаются из поколения в поколение, способствует отложению на них психической энергии владельца. Таким образом, они делаются терафимами или оберегами, амулетами, несущими помощь, оздоравливающее энергетическое начало. Существовал метод лечения естественными эманациями. Больных окружали соответствующими минералами или растениями вместо принятия внутрь. Конечно, такой метод предполагал утончение восприятий. Но если люди носят магнитные кольца и прикладывают листья растений, то и окружающее вещество будет также полезно. Не нужно полагать, что прикасание металлов и приближение известных растений не действует на человека. Надо ли нам продолжать погоню за драгоценными камнями, и действительно, так ли необходимы они сегодня? Человечество закрыло себя от благотворных влияний лучей других планет пеленой коричневого газа, порождения злобы, гнева, жадности, ненависти, зависти человечества. И нам уже камни не могут помочь, ведь они только пассивные собиратели энергии. Но у человека имеется мощное оружие – мысль. Она сильнее камня, сильнее даже ядерной ракеты. Ею, доброй, концентрированной, устремленной, направленной на благо всего мира, можно сжечь коричневую пелену, наброшенную на землю. Даже одна такая мысль сжигает много мусора и пробивает окно в космос. Чем больше людей хотя бы раз в день, отходя ко сну, подумает о необходимости мира для всего мира, тем скорее он воцарится на земле. Мысли об общем благе, посылаемые многими людьми, являются мощнейшими очистителями пространства и неоценимой помощью силам света.
Настоящими резервуарами психической энергии являются деревья и травы, особенно некоторые из них. Создателю сказала Матерь Мира: когда закроется земля темными пеленами злобы, как будут проникать спасительные капли благодати? И Создатель отвечал: можно собрать потоки огня, которые могут прободать любую толщу тьмы. И Матерь Мира сказала: действительно, искры огня Духа Твоего могут дать спасение, но кто же их соберет и сбережет на потребу? Создатель ответил: деревья и травы сохранят мои искры, но когда листья опадут, то пусть Деодар и сестры его на весь год сохранят свои преемники огня. Так в возвышенных и прекрасных словах учение жизни говорит о значении для мира мощи психической энергии, содержащейся в каждом растении. Лучшими накопителями, конденсаторами психической энергии растительного мира являются различные виды деревьев с крупно-игольчатой хвоей, особенно деодар, гималайский кедр, а также мощная энергия дуба. Психическая энергия растительного мира развита вокруг нас. Возможно черпать из этого резервуара через обоняние и зрение, черпать ценное качество жизнеспособности, так называемая натура валорис, получаемая при сознательном устремлении, при общении с растениями, как с живыми существами, каковыми, кстати, они и являются. Об этом свидетельствует множественные лабораторные исследования, проводимые сейчас. Сведения о подобных исследованиях ученых Томпкинс и Берг приводят в своей книге «Тайная жизнь растений».
Вулканическая почва и горы создают особые условия для растений. С этим связана высокая целебность энергии гималайского кедра, лечебных трав, собранных в горах. Обращайте внимание на высокие места, подверженные ветрам от снежных вершин. На уровне 24 тысяч футов можно наблюдать особые отложения метеорной пыли. Силою ветра и под лучами солнца эта пыль осаждается на низших уступах, чем не только качество снега, но и свойства почвы изменяются. Особенно поучительно наблюдать в местности, где почва и без того насыщена металлами. Металлизация изнутри и снаружи дает необычные магнетические сочетания. Не только психическая энергия, но и многие другие энергии получают на таких местах особое состояние. Нужно ценить места, где соединены так разнообразные условия. Наблюдения над качеством снега, почвы и растений не так трудны даже для обычных приборов. Не только в состоянии снега, но и при таянии вод пыль дальних сфер дает нам учение о новых ингредиентах. Чтобы подходить к психической энергии также от Земли, нужно наблюдать, как отложения дальних сфер будут влиять на человеческий организм. Можно видеть, что эти влияния будут значительны и разновидны. Так будем внимательны к естеству природы. Для человека целебны не только растения, их соки, корни, масла, пыльца, листья, но и эманации, особенно некоторых из них. Мы обобщаем их под названием эфирные масла, но очень мало знаем об их влиянии на организм человека. Это задача науки будущего. Смола – конденсированная психическая энергия растительного царства. У друидов также чаша кедровой смолы называлась чашей жизни. Не забудем полезность смолы во всех видах.
Необычайная мощь психической энергии, заключенная в каждом семени. Атланты, используя знания, данные им великими космическими учителями, применяли психическую энергию прорастающего зерна для многих, даже технических целей. Зерно уже заключает психическую энергию. У древних было знание о добывании психической энергии в момент размягчения зерна. Не только атланты, но и египтяне помнили энергию зерна. Ради этой энергии они полагали зерна в гробнице. Более разумное применение было уже забыто. Двигатель энергии мог приводить в движение большие корабли и разные машины. Конденсированная энергия зерна может дать длительное напряжение. Даже находящиеся около зерна люди получают оздоровление. Победа заключается в каждом семени. Семя в сущности своей вечно. Оно перемещается из одной формы в другую, но хранит неистребимую сущность. Очень берегите и почитайте каждое семя, каждое зерно жизни. В нем заключена высшая огненная энергия. Семя, дающее росток, излучает особое напряжение психической энергии. Многие люди любят цветы, выращивают их из-за красоты и аромата, но мало кому известна их роль как жизнедателей,
утверждая значение общения с растениями в повседневной жизни, великие учителя прикрывают перед нами частицу своей внутренней жизни в гималайском великом братстве. Мы встречаем утро среди растений, ибо ничто не собирает эссенцию праны равно растениям. Даже пранаяма может быть заменена общением с растениями. И годно понять, как пристально надо углублять взор в строение растений. Поры растений расширяются не только новыми листьями и цветами, но и удалением омертвелых частей. Закон питания земли посредством щупальцев растений дает возможность черпать из этого резервуара через обоняние и зрение ценные качества жизнеспособности, так называемая «natura valoris», получаемое при сознательном устремлении. Живое понимание мощи природы пошлет без магии освещение возможностей.
Расширенное сознание делает человека ответственным за братьев меньших, за низшее царство природы. Элементы сознания имеются у растений, но каким уровнем сознания отличаются многие высшие животные? Однако отношения между человеком и животным миром за период мрачного времени Кали-юги сложились неблагоприятно. Великие учителя научили лемурийцев и атлантов приручать животных, совершенствовать их породы. В те далекие времена люди не употребляли в пищу мясо, тем более прирученных животных, и приручали их не для этой цели. Трупоедение началось в Кали-юге. Человек стал выращивать животных, заботиться о них, чтобы потом убить и съесть. В дальнейшем пришли ужасы вивисекции. Подобное огрубение – удел большинства людей нашей темной эпохи. Дети и тонкой души люди не могут есть тех, кого любили. Убийство животных на бойнях переполняет низшие слои тонкого мира их астральными телами, трепещущими от боли и ужаса. У животных развито астральное тело, сознание. Они видят тонкий мир, видят ауру человека, знают, чего можно от него ожидать. Волны страха и недоверия идут со стороны животных к человеку, а у людей это еще больше усиливает дурные страсти и жестокость. Всякое убийство противно огненной природе. Каждый, помысливший об огненном мире, не только не должен убивать, но обязан препятствовать пролитию крови. Он должен понимать, что кровь, пролитая, не только производит смущение в некоторых слоях тонкого мира, но и противоречит природе земной. У некоторых народов запрещено проливать весеннюю смолу деревьев по тем же причинам. Но если народ от древности понимал значение сока деревьев, то как же не понять значение открытой крови? Даже сам переход в тонкий мир без пролития крови избавляет от приближения тех темных тварей, которые немедленно притягиваются к эманациям крови. Кроме этих физических причин, пора запомнить, что значит прекратить жизнь вне срока. Уничтожение земных врагов посредством убийства есть создание сильного врага в тонком мире.
Учение света призывает нас любить братьев наших меньших. Правильно замечено, что дети животных должны подлежать охране. Вопрос материнства тот же самый, что и у человечества. Когда животные будут помилованы, они будут платить свой налог молоком, шерстью и трудом. Вопрос животных, живущих около человека, очень важен. Можно представить, как изменится атмосфера, когда около жилища будут друзья. Спросите араба о коне или северянина об олене. Они скажут не о животных, но о семье. Однако учение предупреждает о некоторых особенностях содержания животных. Животная энергетика привлекает обитателей низших слоев астрального мира. Поэтому животных не следует допускать в помещения, где люди спят и едят. Стоячая вода аквариумов обычно является нежелательным рассадником. И к тому же зачем мучить рыб и птиц темницей? Животные проходят свои пути эволюции. И паразитическое существование в домах людей часто задерживает их развитие. Царство животное и царство растительное умеют сохранить частицу энергии и в тонком мире. Особенно некоторые животные, бывшие около человека, сохраняют некоторую связь с организмом тонкого обитателя. Когда советую, говорит великий учитель, милосердие к животным, то имею в виду, что лучше встретить маленьких друзей, нежели врагов. Конечно, следует сохранять соизмеримость во всем, иначе можно получить неполезные животные излучения.
Пища. Пища вообще не нужна в обычном количестве. Мудро сказано, что еда есть цепи дьявола. Многие поколения отягощались обжорством, потому и обратный процесс требует осторожности. Во всяком случае, больше людей погибает от переедания, нежели от голода. Но требуется постепенность во всех процессах атавизма. Нельзя сразу ломать, но можно указать, что каждая ненужная пища вредна. Каждый человек много внимания и времени уделяет пище. Нужно заработать средства для приобретения пищи, приобрести ее, приготовить и, наконец, съесть. Однако очень мало мысли направлено на качество пищи, а оно напрямую связано со здоровьем, подвижностью, работоспособностью физического тела. Неразборчивость человеческого питания поразительная. Говорится о качестве. Чистая, свежая пища – одна из основ здоровья. Человек ест для того, чтобы жить, а не наоборот. Назначение человека-мыслителя – развивать свой мыслительный аппарат, а не перегружать органы пищеварения. Тенденции в питании последних столетий, особенно в цивилизованных странах, ставят эту истину с ног на голову. Попытки сделать употребляемое в пищу все вкуснее, жирнее, слаще, прянее развратили людей. Они едят не тогда, когда голодны, а постоянно находятся в поисках чего-то вкусненького. Когда человек голоден, он с удовольствием съест простую пищу и, испытывая жажду, выпьет чистую воду. На Западе и Востоке существуют современные разумные школы диетологов. Нам предстоит, переосмыслив их опыт, создать свои тенденции здорового питания каждого человека, а также питание детей младшего возраста, питание в школах и, наконец, общественного питания. Конечно, самое разумное – принимать пищу, когда тело нуждается. Также явление пищи дважды в день будет достаточным, но по условиям жизни это правило трудноприложимо. Потому можно предложить желудку работу в определенные часы. Самое вредное – употребление пищи без определенных сроков и без нужды.
Правильная жизнь не есть нечто стыдное, ибо нужно относиться бережно к аппарату, который созидался тысячелетиями. Все оздоровительные системы питания – Шелтона, Брега, принципы питания йогов, система раздельного питания – несмотря на имеющиеся различия, единодушно либо полностью отвергает мясо, либо ограничивает его употребление до минимума, оговаривая свежесть и указывая несовместимость с крахмалистыми продуктами. Мясо – это пища, не свойственная человеку по строению его внутренних органов. Несмотря на то, что люди давно перешли на смешанное питание, употребление мяса для основной массы человечества никогда раньше не было основным и ежедневным. Кишечник человека длинный. Употребление мяса приводит к гнилостным процессам в нем. Зубы наши по строению напоминают зубы травоядных животных, но совсем не хищников. Все более впадая в дикость в темной эпохе, земной человек, несмотря на оправу цивилизации, разрушает себя, так как за неправильным питанием следуют всевозможные болезни и умственная деградация. Почему не рекомендуется употребление мяса? Практически оно ведь никогда не бывает свежим. В теплокровном организме разрушительные процессы на клеточном уровне наступают почти мгновенно, лишь только жизнь покидает физическое тело. Следствие их – это появление трупных пятен уже через 5-6 часов после смерти. Аналогично выглядела бы и та, так называемая «свежая курочка», если бы из нее не выпустили кровь, которую мы с такими трудностями покупаем на рынке, чтобы сварить бульон больному ребенку. А ведь любой мясной навар, даже из очень «свежего мяса», в кавычках, содержит в себе трупные яды, продукты клеточного распада. О мясе же, который подолгу лежит в морозилках, как стратегический запас, а потом поступает в магазин, в этом плане говорить-то нечего. Те супы на мясных наварах, по сути костные бульоны, самые богатые трупными ядами, которыми кормят детей в дошкольных детских учреждениях и школах, планомерно разрушая здоровье наших детей. Печень, обезвреживая яды, первые принимает на себя удар. То есть заболевание желудочно-кишечного тракта – это болезнь нашего века.
Трупов не едят, но убитых животных принято есть. Надо спросить, какая разница, ибо убитое животное разве не труп? Советуется не употреблять мясо из простой целесообразности. Конечно, всякий понимает, что употреблять разлагающиеся клетки вредно, но когда начинается это разложение? В момент прекращения функции жизни тело теряет заградительное излучение, и немедленно разложение начинается. Потому советуется пища мучная, молочная и растительная, где меньше разложения. Мясо переваривается очень долго. Полный процесс расщепления около 7 часов. Никто из нас не делает интервалов между едой в 7 часов, то есть на непереваренную пищу мы наслаиваем новую, часто несовместимую. Это приводит к резким нарушениям выделения ферментов желудка, печени, поджелудочной железы. Человеку, который не может отказаться от мяса, рекомендуют есть его немного, только свежее отварное с большим количеством зелени, без хлеба и картошки. Крахмалистые продукты несовместимы с белком мяса. И предпочтительно на ужин, так как только ночь обеспечит те 7 часов, которые нужны для переваривания этого продукта. Если мясу необходимо для переваривания столь длительное время, около 7 часов, то откуда же это почти мгновенное чувство сытости, которое восхищает всех мясоедов? Даже употребление наиболее усвояемых углеводов не приводит к такому быстрому насыщению. В чем же загадка? Физиологи и биохимики еще не сказали об этом своего слова, однако можно предположить, что не последнюю роль здесь играют легко растворимые токсины мяса, которые, усваиваясь первыми, блокируют энергетические каналы. Это состояние ближе к отравлению, чем сытости. Современная медицинская диетология настаивает на употреблении мяса на том основании, что оно содержит незаменимые аминокислоты, которые человек якобы не в состоянии синтезировать. Это одна из ошибок, переносимых из одной научной работы в другую. Да, человек не синтезирует аминокислоты, когда они поступают в достаточном количестве с пищей. При отсутствии же поступления аминокислот организм синтезирует их из растительных компонентов. Примером тому являются люди, многие годы ведущие вегетарианский образ жизни, целые семьи, где дети и взрослые отличаются удивительным в наше время здоровьем и иммунной стойкостью.
Есть еще один важнейший аспект, почему мудрые люди, святые, отказывались от употребления мяса. Причем приходили они к этому вполне сознательно. Вегетарианец не всегда духовный человек, но духовный человек всегда вегетарианец. Мясо содержит элементы крови. Кровь – магическая субстанция. Ее можно смыть с рук, но нельзя смыть со своего тонкого тела. Человек, проливший кровь другого, несет в своем тонком теле память этого. Точно так же, как питающийся кровавой пищей пропитывает свое тонкое тело эманациями крови. Когда высшие принципы человека после смерти тела выходят на земный мир, к ним притягиваются все сущности, чья кровь есть на них. А также другие обитатели низших слоев тонкого мира. Легко представить себе там человека, убивавшего животных на бойне. Но можно привести и не менее печальные примеры. Утончение сердца подскажет отказ от мясной пищи. При этом понимание тонкого мира укажет не только вред поглощения гнилых продуктов, но и покажет, каких соседей привлекает это разложение. Действительно трудно решить, где наибольший вред – от поглощения мяса или от привлечения мясом нежелательных гостей к себе. Когда разовьется фотографирование сущности тонкого мира, можно будет на фильме показать разницу окружения куска сыра, мяса или свежей розы. Вместо логических уговоров можно видеть, что облики, привлеченные мясом, не привлекательны. Даже эти любители гниения провожают до самого рта лакомое им блюдо. Также, когда указываю, говорит великий учитель, растительную пищу, охраняю от пропитывания крови тонкое тело человека. Сущность крови очень прочно напитывает тело, и даже тело тонкое. Так пища растительная имеет значение и для жизни в тонком мире. Учение жизни, учение живой этики рекомендует человечеству растительную пищу, и потому что овощи или фрукты дадут больше жизненной энергии, чем чаша крови. Даже слон умножает силу свою на растениях. Учение, предваряя современные исследования по раздельному питанию, идет дальше, рекомендуя питание растительное, мучное и молочное чередовать по неделям. Такие циклы будут очень щадящими для переваривающих ферментативных систем организма человека.
Рекомендуется обращать внимание на содержание в пище витаминов. Необходимо иметь каждый день какие-то сырые овощи или фрукты. Также предпочтительно иметь сырое молоко, если корова известна. Также несколько грубых хлеб. Так можно обеспечить достаточное количество витаминов, не увеличивая явное преувеличение пищи. Очень важно данное в учении откровений об огненной природе витаминов, об их сродстве с психической энергией, то есть на их применение распространяются законы всеначальной энергии. Сознательное применение витаминов значительно усиливает и углубляет их эффект. Витамины, принятые в момент злобы или раздражения, усиливают эти эмоции и способствуют не лечебному, а разрушительному делу. Можно видеть, что принятие витаминов сознательно увеличивает их полезность во много раз. Также можно заметить, что витамины, принятые во время гнева, могут усилить империл. Можно понять, почему принятие пищи считалось священным у древних. Витамины сами принадлежат к области психической энергии, иначе говоря, относятся к сфере огненной. Значит, их объединение с огненной мыслью даст самое мощное сочетание. Когда витамины внешние опадают в естественные очаги, они могут дать полную меру воздействия. Но даже лучшие растительные витамины, если упадают в отравленные организмы, не могут выявить своих лучших качеств.
Какие продукты с точки зрения учения жизни желательно употреблять? Во-первых, свежие и чистые. Это фрукты и овощи, крупы и злаки, в хорошо пророщенном виде. Орехи, грибы, молоко в свежем виде, мед, яйца в свежем и жидком виде. Масло сливочное и растительное. Относительно кисломолочных продуктов, так распространенных у нас, в учении нет одобрения. Сказано, что микробы и микробные продукты человеку не полезны. Такое же отношение к дрожжевому тесту. Для организма предпочтительнее в виде разрыхлителя сода, а не дрожжи. Бактерии разделяем на разрушителей прямых и косвенных. Культура бактерий полезна лишь для изучения их природы с целью их уничтожения. Именно их нужно научиться уничтожать. Этот элемент, то есть бактерии, вредят лучшим секрециям и может считаться врагом психической энергии. Как ржавчина останавливает колеса, так эти отбросы механических процессов затемняют чувство знания. Особое место в рекомендациях по питанию занимают такие продукты, как молоко и мед, дающие лучшее сочетание психической энергии растительного и животного миров. Лучшие целебные продукты часто оставляются в небрежении. Молоко и мед считаются питательными продуктами, но совершенно забыты как регуляторы нервной системы. При явлениях в чистом виде они содержат драгоценную всеначальную энергию. Именно это качество должно быть в них охранено. Между тем, стерилизация молока и специальное очищение меда лишает их самого ценного качества. За ними остается лишь питательное значение, но основная ценность их исчезает. Древнее знание охраняло коров, как священных животных, и соткало вокруг пчел увлекательную легенду. Но со временем люди утратили сознательное отношение к первозданным лекарствам. Можно много указывать полезных лекарств и в растительном мире, но большинство их лучше всего тоже в чистом виде, когда не утрачена основная энергия, которая присуща им поверх так называемых витаминов. Сок моркови или редьки, или земляники лучше всего в сыром и чистом виде. Так можно понять, почему древние риши питались такими целебными продуктами.
Физическое тело – только седьмая часть человека. Это наш раб, работник. Его нужно кормить, чтобы он был здоров и работоспособен, а не баловать и ублажать. Иначе наша низшая природа подчиняет себе мыслителя и направляет его мысли на то, как бы лучше поесть, покрасивее одеться, а остатки мыслительных способностей отвлекает на сомнительные развлечения – просмотр боевиков, фильмов ужасов, спортивные зрелища. Если же и этого оказывается мало, то алкоголь и наркотики довершают разрушение. Сказано: будьте проще и утонченнее в питании. Питаться рекомендуется не чаще 2-3 раз в сутки и стремиться, чтобы количество пищи было небольшим. За 2000 лет до нашего времени тому же самому, что открывает сейчас учение о жизни, учил великий учитель, великий путник Иисус Христос. Не опьяняйтесь, ибо в безумии человек хуже последнего животного. Не вкушайте мясо, если есть возможность к тому. И еще говорил: «Братья, решительно для всего вы находите значительное время, но наивысшему вы оставляете лишь краткие мгновения. Если бы вы отдавали наивысшему лишь время, потраченное на трапезы, то вы уже сделались бы учителями».